Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
На первом этаже дома был очень длинный и темный коридор. На стенах коридора блестели в золотых медальонах прекрасные ангелочки. Особенно один ангелочек захватил тогда мое сердце. Ангел, изображающий чистое, овальное до совершенства милое лицо моей любимой тети Антуанетты, ее невинные голубые глаза, ее кудрявые светлые волосы. У нее на лбу блестела маленькая золотая звезда.
Подробнее об ангелах и их роли в нашей жизни минут через 25. Начнем же с другой темы. «Танцы по-московски». Передача Тамары Леленковой.
«Вы поедете на бал?» – спрашивается в одной детской игре. И дальше фантазия дорисовывает необходимые для торжественного выезда вещи – бальное платье, карету, хрустальные башмачки. В современном понимании бал – это танцы на дискотеке или в клубе, в старинной усадьбе или на танцполе в ресторане. В большом городе, оказывается, есть все. Даже клуб русского народного танца «Крутуха». Что такое русский народный танец в городских клубных условиях, рассказывает постоянная участница Ирина Шувалова.
Как правило, сейчас ты всегда танцуешь один. Или ты пытаешься что-то из себя показать, но вроде как будто бы сам себе, потому что темнота, все мелькает, ничего не понятно. А тут есть постоянное живое общение, вот, которое диктует свои правила поведения. Вот придешь один раз в джинсах, а потом оказывается, что это не очень-то комфортно. И оказывается, что когда ты так ходишь, когда ты так себя держишь, когда такая обстановка, то тебе удобнее в длинной юбке. Плясать не отдаваясь этому невозможно. Во-первых, ты ничего не употребляешь для того, чтобы быть веселым. Это прет. Зачастую, может быть, вот именно это непонимание русского человека производило часто на иностранцев такое впечатление, что русские все такие вот забулдыги. Казалось, что невозможно быть таким раскрепощенным, весельем, искренним, без того, чтобы выпить, например. А это совершенно не нужно. Ну просто, во-первых, каждый отдает свою энергию. Это энергия не одного человека, а энергия коллективная. Каждый туда вкладывает и получает. Это так же, как вот с этим притопыванием. Оно же не изображение притопывания, не изображение па. Это топот, который вот ты в землю как будто вколачиваешь что-то. Вот и свою энергию вот ты отдаешь, вот так же, как поется на опоре, и пляска на опоре, и ты вот так вот ногой притопываешь. А тебе эта энергия, она обратно идет, она в тебя возвращается, и это такой как будто бы генератор.
Рассказ о клубе «Крутуха» продолжает одна из организаторов посиделок Варвара Зенина.
Любимая моя фраза, когда я говорю о клубе «Крутуха», когда «Крутуха» заканчивается, я стою уже у выхода, и выходят два молодых человека, и один, цитирую, один говорит: «Ха-ха, клёво, клёво, если в следующий раз будет такая туса, я опять приду». Сегодня наши молодые люди и все вообще люди очень закомплексованы. А формы танцев таковы, что ты вынужден раскрыть это пространство и таким образом тактильные контакты с теми людьми, с которыми ты в обычной жизни никогда бы ты бы не взял за руку его, не посмотрел бы в глаза и вообще. Ну, что такое незнакомому парню, незнакомой девушке подойти к друг другу, и форма танца такова, что он должен ее обнять. И им никуда не деться от этих условий. Так жили наши бабушки, так жили наши родители, так живем и мы.
Рара, как вы познакомились со своим мужем?
Собственно, так же. Мой супруг Алексей, он первый партнер, с которым я вообще поучаствовала в танце. То есть первый мой кавалер. И, конечно, тут очень важно, как себя кавалер ведет. Мы часто обсуждаем такие темы, что сегодня молодые люди, несколько слов для них определений есть, рафинат или кисель, у которых нет внутреннего стержня. И уже когда доходит до пляски, там же очень важно, насколько человек физически подготовлен, как у него работает вестибулярный аппарат, как он грамотно ведет партнершу. То есть, когда пара танцует, девушка полностью во власти своего кавалера. И если ты чувствуешь, что молодой человек не может тебя ни развернуть, ни повернуть, то, собственно, и кавалер он, скорее всего, неудачный.
рассказывает Ирина Шувалова.
Ведь там происходят не только танцы, но еще и игры, традиционные русские игры. Игры поцелуйные, где считается, что поцеловать на кругу совсем не зазорно, не стыдно, а более того, это пожелание добра этому человеку, и вот даже есть такая припевка: «Целуй в уста, чтобы рожь густа примолотиста».
Однако самый популярный танец, и не только в Москве, это белла-данс, танец живота. Я встретился с двумя исполнительницами и попыталась выяснить секрет притягательности этого танца, рассказывает Анна.
Вообще, это самый магический танец. С каким бы настроением я пришла на занятие, или там я танцую дома, или я танцую вообще, просто я люблю танцевать. Человек не любит танцевать, он не любит себя, он не любит жизнь. С каким бы настроением я пришла, после рабочего дня, после каких-то проблем, я про них забываю, и все. Для меня это все кусочек жизни. Я вот, например, не танцую. Я сейчас уезжала тоже в командировку, в Лондоне была. Я приехала сегодня ночью. Я вот сразу прибежала, как такой наркотик.
Действительно, остаться равнодушной к ориентальному ритму нельзя. Впрочем, белла-данс, несмотря на то, что это одиночный танец, имеет определенного рода преимущества. Об этом танцовщица Мила.
На самом деле, в первую очередь, это, конечно, игра глазами, скажем так. То есть это улыбка, обаяние. Почему, в общем-то, я пошла на танцы? Потому что в танцы вот как раз я больше раскрылась. Я раньше была скованная. В танцах я как раз раскрылась женственность, какое-то кокетство. И когда я общаюсь с мужчинами, мне вот уже легко обаять глазами, улыбкой, флиртом. В основном я стараюсь, в общем-то, ходить на вечеринки, если это какие-то дискотеки, то восточные. Потому что умение танцевать восточные танцы помогает мне привлекать восточных мужчин. В большинстве самых восточных стран. В Египте, в Тунисе, вот в Греции, в принципе, можно тоже назвать восточную страну. А в Москве это просто какие-то рестораны восточные. Только так. То есть мужчины думают, что я восточная девушка, раз умею так танцевать, и внешность мне соответствует. И, наверное, вот этим привлекают. Может быть, это просто уже на неподсознательном уровне происходит. Я того сама не замечаю. Может быть, сама уже природой своим, вот опытом танцевать, у меня все это как-то играет и происходит, что мужчина это видит. А в нашей школе, как, наверное, и во всех, присутствует ревность. Перед выступлением у нас, помню, был такой случай, портили костюмы. Вот у нас же костюмы. Костюмы, они на застежке, бюстгальтере. Бывало, что прям буквально перед номером отрывали эти застежки самые. Приходилось очень быстро-быстро все это на булавку нацеплять. Во время танца бывает, когда много народу, да, мы иногда толкаемся. Особенно, когда приходят новые девочки. Это вот как в армии. Есть свой костяк уже, есть свои деды, есть молоденькие.
Нигде так явно не просматривается соперничество, как во фламенко. В этом заключается драматургия танца. Моя следующая собеседница Елена Мартынюк стала учиться фламенко, уже выйдя на пенсию.
Несмотря на свой юный голос, я молодая пенсионерка. Когда в 20-летнем возрасте приходилось работать и учиться, и эту мечту с болью приходилось оставлять, и могла себя показать только на каких-то свадьбах, я очень русская душой, и мне нравится топать. То есть цыганский, русский танец и фламенко. А фламенко я мечтала. Это юбки, это каблучки, и это мысль какая-то. И лет 8 назад я была в доме журналиста на творческом вечере Лены Эрнандес. Я помню ее слова. В соревновании между 19-летней и 90-летней танцовщицей победит та, которой есть что сказать. Мне очень это понравилось. Но тогда это была такая колоссальная сумма, что об этом даже и мечтать было нельзя. Ну вот прошло 8 лет, и я решила себе сделать подарок. выбрав по интернету клубы, их несколько в Москве, мне попался первый клуб «Октава». И как со мной говорили по телефону, мне это очень понравилось, и больше я уже никуда не стала звонить. Какую сумму назвали, столько я и заплатила. Это было для меня очень дорого, но я понимала, это же всего 2 месяца. У меня были успехи по сравнению с другими девочками. Это действительно девочке может стоять и 16-летняя, и мне приятно, что я догоняю быстрее. Тем более к этому времени я, прошу прощения, похудела на 20 килограмм. Никогда занималась, а пришла, приведя себя в форму. Зеркала с трех сторон, и я в этой юбке, и отражаюсь. Издалека же не видно, что мне много лет. Я очень была счастлива, и я топала дома. Мне стучали по батарее соседи. Ну, прошли 2 месяца. Я попрощалась со своей преподавательницей. Сказала, что у меня больше нет денег, и я не могу этим заниматься. Но то ли вот это последнее занятие было замечательно. У нас там всего 4 человека приходят. И этот клуб таков, что тебе звонят каждый день, в день занятий, 2 раза в неделю, и спрашивают: «Танцевальный клуб «Октава», добрый день, вы сегодня придете?» «Нет, ах, как жаль, мы ждем вас в следующий раз». Они это делают не за зарплату, там такой стиль жизни, вот такая аура. Уйти оттуда невозможно. И я пришла на другой раз, думаю, ну, я просто сяду там на гречневую кашу, и там выступление 2 раза в год. Вот мотив занятий, чтобы нас, как в детском саду, выпустили выступать. Это в ГИТИСе снимается зал, приходят наши родные, но более 1 человека я пригласить не могу, потому что за это надо заплатить, и очень дорого.
Елена Ивановна, вы сказали, что вы любите притопнуть, но притопнуть во фламенко и притопнуть в русском – это совершенно разные вещи, и ощущения разные, и посыл другой, наверное, или нет?
Да, если я танцую барню, то здесь и душа нараспашку, и притопы другие, а во фламенко ритм, вот он должен быть очень-очень четкий. Тика-та-тика-та-та, тика-та-тика-та-та.
Говорит радио «Свобода», поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Танцы по-московски».
В большом городе большие возможности. Здесь можно притвориться не только темпераментной испанкой или исполненной восточной неги красавицей, но и благородной дамой, той самой, что собирается ехать на бал. Свой следующий вопрос я задала председателю исторического общества «Бал в русской усадьбе» Алексею Семилеткину. Алексей, скажите, а вы сами танцуете?
Да, разумеется. Я в молодости 15 лет занимался спортивными бальными танцами. Потом был некий период, увлекся верховой ездой. От верховой езды плавно перешел к парфосным охотам. Это охоты верховые с собаками без оружия. Эти охоты были очень распространены в 19 веке среди дворян. А, соответственно, какая охота без бала, который потом проводился?
Это желание почувствовать то ли ту эпоху, или желание почувствовать себя человеком той эпохи.
Есть такая теория о реинкарнации, что все мы когда-то жили раньше. И вот, по моим ощущениям, на этих балах, как это может быть не смешно звучит, но у меня есть ощущение, что я, если и жил раньше, то как раз вот в 19 веке, в эпоху расцвета балов, охот, светского общества. И когда я прихожу вот на такой бал, я вижу вот этот зал бальный, залитый светом, музыка, оркестр, пары, которые кружатся в вальсе, платья бальные, у дам развиваются прически, бриллианты, драгоценности, кавалеры в военных мундирах, фраках. Мне кажется, что вот это очень близко, это то, что со мной, наверное, было, но мне это очень нравится. Вот как раз идея наших балов, которые мы проводим исключительно в усадьбах, это возрождение культурной светской жизни усадеб.
Кто приходит к вам?
Это где-то люди от 30 до 60 лет, уже сформировавшиеся духовно, физически, большей частью успешные люди.
Кто
органичнее выступает на этих балах, мужчина или женщина? От чего это зависит? Потому что надо уметь носить надежду еще.
Мне кажется, что все зависит от внутреннего ощущения себя. Конечно, я думаю, что преимущественно женщины. Им, наверное, привычнее перевоплощаться в жизни, и, соответственно, им это удается лучше.
А какие костюмы предпочитают мужчины в основном? Потому что есть выбор.
Либо военный мундир, либо гражданский, фрак, сюртук, визитка. Ну, лично мне больше нравятся военные мундиры. Чем больше на балу военных, тем он красивее, конечно. Блеск орденов, эполет, аксельбанты, оружие.
А предпочитают обычно?
Все от возможностей зависит, потому что все упирается в конечном итоге в средства. Мы занимаемся историческими балами, поэтому у нас на балах очень жесткий дресс-код. Это достаточно затратное мероприятие, скажем, там изготовление военного мундира хорошего качества с соблюдением всех нюансов. Это очень дорогостоящее предприятие и может выливаться в сумму несколько тысяч долларов. Скажем, сшить фрак — это дешевле. Неплохой фрак в Москве сшить стоит порядка $1000. Но если опять вернуться к дамам, которые приходят к нам на балы, то есть своеобразные законодательницы мод в Москве бальный, которые имеют возможности, главное желание, каждому балу шить новые платья, великолепно исполненные, изумительных фасонов. Они, когда выезжают на те или иные мероприятия за рубежом, которые уже проводятся там много лет, они там блистают.
Блистать – это то, чего так не хватает в современной, скудной на празднике жизни. И, кроме того, танцевальный ритм. Если в такт ему движется кровь, отказаться от него уже нельзя. Рассказ о балах продолжает Елена Мартынюк.
Я решила сходить и посмотреть, но поняла, я без партнера не пойду. Без партнера там нечего делать. Я познакомилась на занятиях с двумя человеками. Они ходят по очереди. И, в общем-то, я уже посетила 5 балов – и я уже примелькалась, и меня они уже и не боятся. Там ведь тоже как-то думают, а может ли эта дама танцевать, они тоже не хотят опозориться. И вот сейчас так случилось, что ни один из них не может. Я в больших раздумьях. Это очень тяжело стоять у колонны. Можно, конечно, самой подойти и пригласить. Культура бального этикета нас этому обучает. Надо подойти к даме, которая с кавалером. Допустим, они не пошли танцевать кадриль. Я ей обязана присесть низко. Она понимает, что я прошу ее кавалера. И мне дама говорит о своем муже. Он не танцует. Я бы с удовольствием, но он не танцует. Я говорю, я не встану до тех пор, пока вы не разрешите. И танец очень легкий. Он пошел. Это была кадриль, один тур фигур учишь, а потом уже переходишь к другому партнеру, он пойдет по линии танца к следующей партнерше. Это учится легко. И я его, когда возвратила даме, я сказала, спасибо большое, очень легко обучаем. Иду к следующему партнеру сама, это не возбраняется перед ним присесть. Он мне отвечает, я с дамой, а музыка уже идет. И на наше счастье есть расписание. Ты уже знаешь, кому можно подойти, танцуешь ли ты этот танец сама. Я иду к следующему. Повторяю, музыка уже звучит. Он начинает отнекиваться. Я его убеждаю, ну, пожалуйста, я все сама сделаю. Я вокруг тебя покружусь. Я ж тебя не приглашаю на большой фигурный вальс. Вот тоже так бывает и в пролете. Ты встань. Я сюда вышла показать свое платье. Я его шила. Ты даму покажи, и тебе почет будет. Не заблудишься, им особенно это делать много не приходится. Кавалеров не хватает.
Вы сказали, что вы ходили в Сокольники. Когда там особый мир просто.
Я туда поехала, мне сказали, там много мужчин. Мужчин там много, очень много, половина точно. Но это все гастарбайтеры. И причем там плохо тем, что нет этой культуры отвести даму к своему месту. Раньше приезжали в 19 веке с тетушками, с мамушками или с супругом, и надо было... Где взял, там и положи. А когда меня на балу партнер спрашивает, куда вас отвезти, да ты меня хоть посередине оставь, хоть к этой колонии, хоть к этой. И он себя плохо чувствует. Но когда ты пришла хоть с кем-то не танцующим, вот на прошлый бал я пригласила своего отвергнутого кавалера, то погордилась, а то вот в ножке поклонилась. Я купила ему перчатки, купила ему бабочку и попросила, чтобы он со мной пришел. И купила, естественно, билет. Билеты дорогие. И он уже меня сопроводил в полонезе. Вот в полонезе ты обязательно должна пройти. Это танец всех. И если у тебя нет никого, ты будешь солировать, как в жизни, это тяжело. Он со мной прошел полонез и уже сел навсегда. Но те мужчины, которые со мной танцевали, те кавалеры, они с удовольствием, ну, я бы сказала, сбагривали меня. И он уходил с чистой совестью. А оставить даму у столба – это стыдно, если он не хочет с ней следующий танец танцевать. И когда видели, что я при кавалерии, вот тут-то меня очень охотно приглашали, потому что знали, что он отдаст и пойдет дальше. И таким образом я танцевала абсолютно все танцы и была приглашена. Это такой секрет. Еще я позвонила в фирму «Муж на час» и сказала, что я хочу стать клиенткой на 3 часа. Но если бабочка и перчатки это я обеспечу, то костюм черный с белой рубашкой у него должен быть. Причем вот на исторические танцы в костюме не пустят, только во фраке. Ну, а другие балы, которые в Москве, там в черном костюме допускаются. Мне в этой фирме «Муж на час» сказали, что мы подумаем. Но пока они думали, я уже вот таким образом вышла из положения. А сейчас осталась неделя, бал на носу, я опять в недоумении. У меня есть 2 билета, но нет кавалера. Так что танец – это маленькая жизнь, а может быть, даже и большая. На балу все как в жизни. Я пыталась музыкой заниматься, вот 3-й раз приступала в своей жизни. Это все-таки высшая математика, а танцы – это эмоции. И я более наполненная и здоровая выхожу, а там голова болела. Я себя чувствую, как в детском саду снежинкой. Мы же все хотели в этих беленьких пачках кружиться. Вот это вот ощущение полета есть. И когда я иду в полонезе, еще веером помахиваюсь, для меня это проход во втором действии Онегина под музыку полонеза Чайковского.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Танцы по-московски». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Об итогах уходящего года, отмеченного ростом ксенофобии, говорим с членом Общественной палаты, президентом фонда «Холокост» Аллой Гербер. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Евпатории в подвале рухнувшего 5-этажного дома обнаружено 11 баллонов с кислородом и пропаном. Именно взрыв баллонов с газом стал причиной трагедии. В результате взрыва были разрушены 2 подъезда. Погибли 27 человек. В Московском окружном военном суде, где продолжается рассмотрение дела об убийстве Анны Политковской, адвокаты продолжают представлять доводы в пользу подсудимых. Защита обнародовала данные экспертизы, которые показывают, что ДНК обвиняемых не совпадает со следами предполагаемого убийцы. В ингушском городе Карабулак в результате взрыва получил ранение судебный пристав. Президент России Дмитрий Медведев подписал ряд законов, призванных защитить российский бизнес. Верховная Рада Украины вынесла в пятницу вотум недоверия главе Национального банка Владимиру Стельмаху. Ранее премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обвинила Стельмаха в намеренном обвале национальной валюты. В Раке в городе Рамади из полицейского участка бежали несколько задержанных боевиков Аль-Каиды. При побеге возникла ожесточенная перестрелка, в которой погибли 13 человек, боевики и полицейские. В Сербии арестованы 10 косовских албанцев, обвиняемых в военных преступлениях. Израиль вновь открыл транспортное сообщение с сектором Газа. В течение сегодняшнего дня туда должны прибыть 90 грузовиков с продовольствием и предметами первой необходимости. Пакистанское командование перебрасывает войска к границе с Индией. Отношения между Пакистаном и Индией вновь обострились после ноябрьского террористического нападения на индийский город Мумбай. В Иране правозащитная группа, которой руководит нобелевский лауреат Ширин Эбади, заявила, что будет добиваться отмены решения властей о закрытии ее офиса.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Ангел в прямом переводе с греческого «посланец», «вестник». Ангелы бывают разные. Есть ангелы света, благие, добрые. Есть и ангелы тьмы, злые духи, но о последних мы говорить не будем. В современной русской речи нечасто услышишь слова «ангельчик», «ангелушка», «ангеломудрый», «ангелонравный». В этой, в общем-то, светской передаче об ангелах я предложил принять участие священнику Русской Церкви в Лондоне, отцу Михаилу Фортунато.
Ангел вошел в мою жизнь, можно сказать, с рождения, так как я был назван Михаилом в честь Архангела Божия. Это не был Архангел Михаил, мой святой покровитель. Нет, это был другой, особо представленный ко мне Божий посланник, личный спутник, ближайший друг. За Божий дар веры, который меня никогда не покидал, я, несомненно, обязан своему ангелу-хранителю. По вечерам бывало, что укладывал нас, детей, отец. Он с нами обращался лицом к иконке и молился своей зрелой, горячей молитвой. С той поры я и верю в Бога. Однажды, когда я уже был священником, один 8-летний мальчик в своей первой исповеди поведал мне, что он видел живого ангела, и я разделил с ним его радость. Этот мальчик навсегда остался верующим. А сейчас я вам спою песнь ангельскую в день Благовещения Божией Матери. Архангельский глаз вопием чисто.
Над Алжиром, где родился, вырос и воевал французский эссеист Луи Мартинес, витали не только христианские, но и мусульманские и иудейские ангелы.
С далекого алжирского детства твердо знаю, что ангелы редко превышают ростом протянутый указательный палец. А наши домашние, ежегодно по торжеству вытаскиваемые из картонной коробки из-под обуви, были чуть больше ногтя большого пальца. Крылья гипсово-белые, одежда, как у младенцев, голубая и розовая. И стоящие ангелы, сидящие в раздумье, и коленопреклоненные. А спящих или просто лежащих ангелов не бывает. Бдят они все, но по-разному. Кое-кто из них приподнимает палец к устам, напоминая о страхе Божьем и таинственности почти всего на свете. Ангелология моя зиждется на памяти о рождественских яслях, которые с легкой руки святого Франциска Ассизского наполнили и церкви, и дома всей Римской Европы. Там целое население. И мэр городка с трехцветной повязкой, и волхв-негр, и барабанщик, и цыганка, и даже продавщица чеснока. Этот мирок во мне вселил некий демократизм и, к тому же, приучил к близости ангельской опеки. Поэтому я не очень-то удивился, когда позднее, уже во время Алжирской войны, ангел-хранитель теплым невидимым смерчом меня уберег от пуль, клокотавших по песку. Тогда как будто изнутри я понял всю мощь невинного заступника. Хрупкая глиняная фигурка из детства, и вот кто-то берет тебя как за жабры и не то спасает, не то уносит навсегда. Ведь ангелы представлены и к смерти. Это их призвание настолько крепко у мусульман, что оно перешло в наше колониальное просторечие, где грозное имя Азраил обозначало высшую степень возможного. Об этом не знает даже Азраил. Война положила конец привычному соседству, и уже нельзя расспрашивать соседей, врагов, соседей, друзей об их интимном отношении к ангелам. Война вообще громит всякие соседства. Куда делись соседи? Соседи евреи, алжирские евреи, которые детей пугали именем Уэрко, то есть Оркуса, римского божества смерти. Трижды изгнанные из родной земли, из Испании, из Северной Африки, эти неторопливые беженцы сохранили жуткое имя ангела смерти, которым пугали, может быть, малютку Вергилия, а может быть и императора Тита, который разрушил и город их, и храм.
Судя по музеям, галереям, росписям в церквах, самая обжитая ангелами страна в Европе – Италия. Об ангелах своей семьи рассказывает итальянская славистка Элена Корти.
Я родилась и выросла в большой патриархальной семье на севере Италии. Родители наши, глубоко верующие, молились мы все вместе вечером на кухне, и папа, и мама, и дед Доменико, и бабушка Анна. И слуги. Папин отец, дед Тита, был церковным художником. Дед Тита рисовал в своих картинах и фресках только знакомых, близких ему людей, и особенно своих детей, которых было очень много, и всегда в виде ангелов. Нам, детям, забавно было узнавать в ангелах, в длинных рясах, с широкими крыльями, черты то одного, то другого дяди, то одной или другой тети, и часто детское лицо нашего отца. На первом этаже дома был очень длинный и темный коридор. С обеих сторон на стенах коридора блестели в золотых медальонах прекрасные ангелочки, которые, мне казалось, являлись единственным источником настоящего света. Особенно один ангелочек захватил тогда мое сердце. Ангел, изображающий чистое, овальное до совершенства милое лицо моей любимой тети Антуанетты. Ее невинные голубые глаза, ее кудрявые светлые волосы. У нее на лбу блестела маленькая золотая звезда. И та звезда все еще светит, потому что медальоны до сих пор существуют в темном коридоре. Время от времени я их посещаю, разговариваю с ними, вспоминаю. А моя любимая тетя Антуанетта жива. Ей 90 с чем-то лет. А может, вы мне сейчас не поверите, но у нее тоже самое чистое, кругленькое, овальное до совершенства лицо. Те же самые голубые невинные глаза и кудрявые волосы, хотя теперь белоснежные. Точь-в-точь ангел.
У композитора Родиона Щедрина, создателя русской литургии «Запечатленный ангел» по прозе Лескова, я спросил, как он открыл для себя ангелов.
Вообще я в ангелов верю, больше, чем, скажем, в неопознанные летающие объекты. Каждый из нас имеет своего ангела-хранителя, который, если прислушаться повнимательнее и поуважительнее, обязательно диктует вам судьбу вашу и решает те или иные сомнения. Но мы часто бываем глухи, самоуверены, Возьмем старую всю живопись, и мы видим обязательно ангелов, которые поют, играют на трубах, свирелях, лютнях, флейтах. Все, что они изрекают, это обычно пение или поэзия. Лисковская – это величайшая притча о запечатленном ангеле, о иконописце Севастьяне. По существу ведь это притча о ангеле-хранителе этой артели староверцев, которые описаны у Лескова. Но я думаю, это идет и дальше. Это, в общем, совершенно библейская история, изложенная его фантастическим, сочным языком.
Родион Константинович, как вы думаете, ангелам ваша русская литургия понравилась бы?
Не думаю, что они собой являют некое судилище над тем, что мы творим. Мне кажется, что они очень вознесены высоко. Но, тем не менее, я не хотел бы, чтобы это вызывало бы у них неприятие или отвращение, то, что я написал. Я ведь использовал там и хор детский, мальчишечий, и свирель. Это единственный вот инструмент, который сопровождает эту литургию. Тут я вижу перекличку вот именно с тем набором инструментария, которым ангелы, как думается, пользовались. Мою жизнь теперь всегда сопровождает ангел, играющий на флейте. Когда запечатленный ангел исполняли в Миннеаполисе, в большой, огромной базилике Святой Марии, то флейтистка Мишель Фриз подарила мне вот этого ангела, играющего на флейте. И с тех пор это моя такая, ну, святынь маленькая, которую я всегда вожу с собой. И она вот стоит у меня сейчас на нотной полке, и я на нее смотрю, и ангел, играющий на флейте, сейчас смотрит, как я говорю, по телефону.
У Лермонтова есть такие стихи. Летают сны мучители над грешными людьми, и ангелы-хранители беседуют с людьми. О чем беседуют? Со мной в студии 9-летняя московская школьница Женя. Женя, чем, по-твоему, занимаются ангелы?
Я думаю, что ангелы занимаются только добром. Не бывает таких ангелов, которые предают или злые. Они помогают человеку сами, дают ему немножко сообразительность.
А тебе лично помогали ангелы?
Да. Когда мне было трудно, они меня поддерживали, вселялись в меня и говорили, что я должна буду сказать. Я благодарила их за это.
А как ты их благодарила? Ты их гладила по крылу?
Нет. Мое ощущение было такое, что я их поцеловала.
Куда?
В щеку. Ну, они появляются только тогда, когда что-то случается, либо трагическое, либо учительница ругается. Тогда они появляются.
Ангелы, мне кажется, с виду немножко похожи на детей. Ты испытываешь какую-то близость к ним, как к детям?
Да. Я чувствую, что они такие же, как дети. Они тоже хотят поиграть, повеселиться.
А себя ты хоть иногда представляешь в облике ангела?
Ну, это все случилось очень неожиданно. Учительница вызвала всех ангелят. Меня, естественно, не было. И когда они уже пели в середине, учительница сказала: «Иди тоже». Я вышла, и с тех пор вот как-то началась моя судьба с ангелом.
Ты играешь роль ангела?
Да.
Это постановка?
Это рассказ. Рассказ о Рождестве Христова. Но ангелы там только поют, больше они ничего там не делают.
Значит, ты поющий ангел?
Да.
Тебе нравится эта роль?
Угу.
И сколько ангелов у вас поют?
5.
Ты стоишь с крылышками?
Была бы с крылышками, если бы не случилась беда. Не оторвали.
Кто оторвал?
Ну, там мальчишки, они бегали постоянно, кто-то их там пугал. Ну, женщина с камерой пришла, начала их снимать, они стали бегать. Суетиться, и вот все.
А нельзя пришить крылья?
Нет. Ну, бабушка один раз пришила, но они были некрасивые, из картона. И они отвисали так. У ангела только все белое. Он никогда не носит там какой-нибудь короны. У него простая лента со звездочкой. И маленькие белые тапочки какие-нибудь такие, и все.
Вы слушали передачу «Ангелы в моей жизни». Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Красное сухое». В самых авторитетных винных энциклопедиях религии посвящены много. Очень много статей. Здесь и иудаизм, и христианство, Ветхий и Новый Завет, монахи, крестовые походы, миссионеры. Со мной в студии историк религии, ответственный редактор приложения независимой газеты, посвященного религии, Марк Смирнов. Марк, в Библии вино упомянуто более 500 раз. Насколько библейский смысл вина метафоричен, или все же его можно попробовать, в прямом смысле попробовать?
Вино в Библии, особенно, конечно, в Ветхом Завете, это такой пласт жизни еврейского народа, да и не только еврейского, и всех соплеменников, рядом живущих народов. Вино – это, прежде всего, конечно, жизнь. Вот я обратил внимание, что вообще любопытно, ведь первое упоминание о вине в Библии, в Ветхом Завете, появляется после потопа, причем очистительного потопа, который наказал людей за грехи. И вот Ной, человек, который выжил после такого страшного потрясения, начинает вдруг возделывать виноград. Вот сказано, но начал возделывать землю и виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Дальше мы знаем, что произошло, потому что Хам, это его сын, взял и открыл наготу его. Вообще, надо сказать, что вино ведь входит сразу же почти, когда устанавливается завет между еврейским народом, народом Израиля и Богом, через Моисея устанавливается завет, сразу же вино становится ритуальным, оно становится неким средством, некой субстанцией для совершения жертвоприношения. И вот что любопытно, как, опять же, Библия в книге «Исход» говорит, что ты будешь приносить на жертвенники двух агнцев однолетних, меру пшеничной муки, смешанной с елеем, а для возлияния четверть меры вина. Причем здесь сказано «гина», а «гина» — это 7,5 литров вина. И вот принеси его в благоухание приятное, в жертву Господу. И позднее потом христианство, естественно, воспринимало вино уже как некий материал для священнодействия. Но что вообще мы знаем из Библии о вине? Ну, конечно, мы можем узнать о том, что вино, как его вот изготавливали, давят виноград ногами. Потом собирают этот жмых, потом вот отдельно вино наливают в меха, как это все вот хранилось. Некоторые ведь места Библии просто описывают, что кожаные-то мешки оказались ветхими, вино пролилось, лопнули они. И любопытно некоторые вообще детали вот из Библии. Я, например, узнал, что, видимо, богатые люди, евреи, использовали вино для окраски ткани или для мытья. Вот, например, в книге «Бытия» говорится, привязывает человек к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Ну, то есть это только царь, конечно, израильский мог себе такое позволить, к лучшему винограднику привязывать ослицу. И далее сказано, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое, блестящие очи его от вина.
Марк, как церковь решает проблему причащения там, где виноград не растет?
Вот это действительно большая была проблема в ту эпоху, когда Северная Европа или Восточная, в частности, славяне, принявшие христианство, оказывались вынуждены все время покупать вино, привозить его. Другого способа не было. И оно, конечно, безумно дорого стоило и употреблялось исключительно только для совершения таинства Евхаристии, для литургии. Ну, конечно, только богатые князья и потом русские цари могли себе позволить пить вино, а так в основном ведь пили мед, пили брагу, квасы, и вот, например, устав монастырский, который, конечно же, предписывает братья обязательно для утешения, для того, чтобы восполнить тот аскетизм, в котором они живут, и те потери от жизни светской, от, в конце концов, от одиночества своего, некое утешение. Устав предписывает обязательно чашу вина, особенно по большим праздникам, по воскресным дням, то, что называется по-латыни «доминика», то есть «день Господень». И, конечно, в русских монастырях за отсутствием вина использовали квасы и мед.
Монахи в разные века внесли колоссальный вклад в развитие виноделия. Они улучшали сорта винограда и вина, исследовали почву, выбирали лучшие саженцы, умно и, я бы даже сказал, с размахом торговали вином и продолжают это делать. В исторических документах, в летописях зафиксирована проблема пьянства среди монахов.
Ну, конечно, конечно, об этом говорят и средневековые хроники, и, скажем, ну вот история Клюнийского аббатства во Франции, где монахи-бенедиктинцы оказались очень подвержены винопитию, так скажем, или в какой-то, наверное, степени уже алкоголизму, потому что даже местные жители говорили, у них вместо крови течет вино в жилах. И в России или в Древней Руси, так или иначе, в Московской Руси, во всяком случае, мы можем найти вот некоторые инвективы в адрес монахов, которые этому греху подвержены. Ну, скажем, в текстах Иосифа Волоцкого, который обличал тех монахов, которые вот как бы ведут праздный образ жизни, не трудятся, и призывал монахов к такому воздержанию от вина. Ну, а вот моя бабушка, она из Костромской губернии, из деревни Межуево Угличского района, кстати, откуда и Александр Зиновьев. Вот она рассказывала, что их местный священник, иногда напиваясь, засыпал на сеновале и терял иногда крест, и вот приходилось всей деревне искать среди сена его наперстный крест.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Красное сухое». У микрофона Игорь Померанцев. Мой собеседник – историк религий Марк Смирнов. Марк, что писали о вине христианские мыслители, русские религиозные философы?
Я бы отметил то, что, скажем, наш, может быть, первый русский религиозный философ, мыслитель, и, кстати, поэт, что тоже, наверное, немаловажно, Владимир Соловьев. Как он относился к вину? А он, вот как говорят воспоминания, люди, которые его знали, постоянно он выпивал красное вино. Водку он не пил, но пил красное вино. На одном из снимков XIX века он снялся у своего друга Анатолия Федоровича Кони в гостях. Он сидит с бокалом красного вина в руках. Он очень смеялся по поводу того, что граф Лев Николаевич Толстой, проповедуя трезвенничество, воздержание от вина, вот по поводу его проповеди очень смеялся. И вот написал он такой стишок. Это шуточные, конечно, стихи, но они о многом говорят. «Отказаться от вина – в этом страшная вина. Смелее пейте, христиане, не верьте старой обезьяне».
Марк, я правильно понял, что старая обезьяна – это Лев Николаевич Толстой?
Конечно, конечно, несомненно, хотя он с большим уважением относился к графу, но вот не щадил его, вообще не щадил своих друзей в этих стихах. Вообще он признавался, вот, например, в одном стихотворении пишет: «Люблю я дам сорокалетних, люблю я старое вино».
Марк, русская алкогольная культура по своей природе водочная. Как решает православная церковь противоречие между ролью вина в церковной жизни и, я бы сказал, водочным призванием нации? Или все-таки это мнимое противоречие?
Думаю, что, Игорь, мнимое. Ну, вы знаете, когда в условиях такой широкой торговли любыми алкогольными напитками страна находится, уже трудно говорить, что они только привержены водке. Они пьют пиво, которое рекламируют со страшной силой везде.
пьют и, конечно же, коньяк или виски, например. Сейчас культура виски очень в России актуальна. И, кстати говоря, напомним, что ведь виски тоже создали монахи средневековые, католические монахи в конце 15 века. Спорят, не то в Шотландии, не то в Ирландии, но тем не менее. И называли, кстати, аквавиты, водой жизни. Так что в России сейчас пьют все.
Для русской православной церкви алкоголь – предмет коммерции?
Да, такое случилось, по крайней мере, вот в нашей последней, новейшей истории, когда в конце 90-х годов, если не ошибаюсь, в 97-м, очень много благотворительных грузов поступало с Запада, и они отдавали церкви, например, и не только, кстати, алкогольные напитки, но и табак. Это, в общем, конечно, была проблема, как потом рассказывал митрополит Кирилл, председатель отдела внешних связей Московского патриархата, который вынужден был отвечать на вопросы журналистов. Журналистов, как это возможно? Ну, а что же нам оставалось делать? Приходили составы с алкогольными напитками. Их нужно было как-то реализовать. Но их отдавали в торговую сеть. Причем государство способствовало этому, потому что были льготы у церкви. Они не платили таможенные пошлины. И вот таким образом поторговали, даже неплохо. И, в общем, судя по оценкам некоторых экспертов, это принесло не один десяток миллионов долларов в церковную казну. Ну, а может быть, и кто-то лично обогатился.
В передаче «Красное сухое» историк религий, ответственный редактор приложения независимой газеты, посвященного религии, Марк Смирнов. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda is right now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».